Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13. Мы с вами в эфире канала «Ищем выход». И, как всегда, с самого начала предупреждение строго-настрого, пожалуйста, всех лиц младше 18 лет убирайте от экранов ваших устройств, на которые вы это смотрите, потому что программа произведена, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Еще раз. Здравствуйте. Это я. Ну вот, собственно, опять же, не забывайте, пожалуйста, если вы до сих пор почему-то еще этого не сделали, подписываться на канал «Ищем выход», ставить лайки этому видео, комментируйте, пожалуйста. У нас с вами есть чат, собственно, во-первых, для ваших комментариев, во-вторых, для вопросов, которые, я надеюсь, вы будете мне задавать, потому что мы с вами, собственно говоря, встречаемся каждую пятницу, ну, за редкими исключениями, впрочем, к сожалению, иногда в редких случаях не удается выйти в эфир по тем или иным причинам, но встречаемся мы для того, чтобы думать, чтобы включать голову, чтобы размышлять о наших действиях или бездействиях, о том, чем, как говорится, сердцем успокоиться. Единственная просьба, тоже, как всегда, пожалуйста, выделяйте ваши вопросы капслоком, пишите слово «вопрос» или ставьте какие-то значки, потому что иначе бывает, что я не всегда могу понять, обращаетесь вы ко мне или разговариваете друг с другом. Вот так, я вижу уже всякие разные приветствия. Добрый день, добрый день. Всем здравствуйте, всем, кто подключился. Вы знаете, ну вот первая просьба, я ее постараюсь выполнить. Вот, но чуть попозже. Просьба от Александра В. Прочитайте, пожалуйста, если к месту, вашу молитву о мире. Вот давайте для начала, что называется, поговорим о мире, прежде чем молиться. За последние дни, в общем, много всего мы слышим, читаем, очень разнонаправленная информация выдается, скажем так, в эфир вот, разными участниками процесса мирного урегулирования, имея в виду, естественно, сейчас Украину и Россию в первую очередь, хотя мы видим, что напряженность, она во многих точках земного шара, вот сейчас еще и Индия с Пакистаном тоже вспомнили о взаимных претензиях, но это все не единственное. Но в первую очередь, конечно, мы сейчас с вами говорим о том, что имеет прямое отношение к нам, вот прямое отношения, естественно, имеют боевые действия, которые вот уже 3 года и 2 с лишним месяца, да, ведутся на территории Украины. Знаете, последнее заявление, которое прозвучало буквально, я так понимаю, сегодня ночью от лица Госдепартамента Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты как бы заканчивают, ну, так это было переведено, по крайней мере, заканчивают посредническую миссию. Вот. И отсюда, естественно, сразу же возникло огромное количество комментариев, что вот Трамп, значит, опять же, он кого-то там предает и так далее и тому подобное. Нет, дорогие друзья, речь идет совершенно о другом. Вот. Речь идет о том, что, в общем-то, все предварительные, скажем так, условия, предварительные согласования на сегодняшний день, по большому счету, произведены. Позиции, насколько мне, по крайней мере, ну, скажем так, понятно, максимально на сегодняшний день сближены. Дальше, естественно, обе страны, потому что никто не может ни за Украину, ни за Россию подписать, ну, для начала, протокол о перемирии, а дальше уже некий новый мирный договор. Это должны делать 2 государства – Россия и Украина. Да, с учетом посредников, с учетом стран-гарантов, возможно, с учетом коалиции или не коалиции, а группы там, международных наблюдателей, потому что за соблюдением мирных соглашений, за соблюдением режима прекращения огня, естественно, должно быть международное наблюдение. Да, потому что так это звучит, в общем, действительно легко и просто. Перестаньте стрелять. Вот. Если речь идет о, скажем так, малой группе людей, да, когда мы выходим биться один на один, вот. Ну, это достаточно, ну, не то, что легко исполнимо, да, но это понятно, как организовать. Когда мы говорим о линии фронта протяженностью свыше 1500 километров, о том, что задействовано гигантское количество людей, десятки тысяч людей с обеих сторон задействованы. Понимаете, провокации, ошибки и так далее могут быть в любое время, в любом месте. Опять же, все конфликты прошлого об этом говорят. Существует даже некоторое количество, скажем так, литературных и кинопроизведений, посвященных Второй мировой войне, и где рассказывается, так сказать, в качестве сюжета судьба человека, который погибает, не знаю, 10 мая, 11 мая, потому что некая группа людей, опять же, неважно в какой форме, да, решает, что они продолжают свою личную войну. Вот. Мы знаем, что, например, на территории той же самой Западной Украины до середины 50-х годов, скажем так, продолжало действовать подполье, которое не согласилось с результатами Второй мировой войны. Вот для того, чтобы это как-то вводить в нормальное русло, нужны наблюдатели. Этим наблюдателям стороны должны доверять. Ну и так далее. В общем, это действительно очень большой, сложный процесс. Как показывает практика, начать боевые действия значительно проще, чем их закончить. Ну, я уж не говорю о том, что известное выражение, что война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний солдат, вот, говорит нам о том, что, к сожалению, еще многие месяцы, а может быть годы, а может быть даже и десятилетия, мы будем продолжать, в общем-то, жить вот в этих обстоятельствах, в стремлении закончить войну. И поэтому наша молитва о мире в любом случае – это молитва о том, чтобы Господь не просто, не знаю, сделал что-то физически, сделал что-то с оружием нашим, чтобы оно не стреляло. Это в первую очередь молитва о том, чтобы Господь прикоснулся к нашим сердцам, чтобы Господь изменил наше сознание, чтобы мы перестали думать, что кругом враги. И это относится ко всем сторонам любых боевых действий. Любых. Вот в чем проблема. И тех, кто прав, и тех, кто виноват, это затрагивает в равной мере. Пока мы не сможем всерьез задуматься о том, какое великое чудо человеческая жизнь, какое великое благо человеческая жизнь, мы будем продолжать жить вот в этом ощущении, что кругом враги, кругом виноваты, и мы можем спокойно выдохнуть только тогда, когда все враги до единого будут уничтожены. И мы почему-то никак не можем понять, что, к сожалению или к счастью, этого не будет никогда. Всегда будут оставаться люди, которые думают по-другому, чувствуют по-другому, разговаривают на другом языке, которые для себя выстраивают какую-то иную шкалу ценностей. И вот до тех пор, пока мы сами будем считать, что этих людей не должно быть на земле не будет мира. Вот как-то так. Ну, хорошо. Так, давайте я загляну все-таки в чат про молитву помню, давайте мы попробуем, может, даст Бог в конце, да, я, опять же, я хочу сказать просто единственное сразу Александру, дорогой Александр, вы знаете, тогда это была такая, если хотите, импровизация, вот, поэтому я, к сожалению, ее не записал, вот, а, наверное, может быть, я и не прав, наверное, стоило это сделать, ну, попробуем. В конце, опять же, все-таки помолиться вместе с вами. Так, большое спасибо Сапсану за ссылку на мой авторский телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Пожалуйста, подписывайтесь на него. Тоже, конечно, только исключительно лица старше 18 лет. Вот. Все, кто младше 18, ни в коем случае не подписывайтесь, проходите мимо. Вот. Так, просто поклон, батюшка. Спасибо. Так, НАТО спрашивает, сложно простить человека, куда направить свои силы, чтобы справиться? Отличный вопрос, да, но я сейчас, к сожалению, буду отделываться какими-то общими фразами, да, потому что вот, давайте сначала должен оговориться. Я всегда всех наших членов общины, прихожан и так далее, предлагаю всем обратить внимание на один очень такой важный, на мой взгляд, факт. В Евангелии практически все люди, которые приходят ко Христу, они приходят с одним вопросом. Как спастись? Как наследовать жизнь вечную? И Христос всем дает, если мы внимательно вчитаемся, да, разные ответы. Кому-то он говорит, продай свое имение и следуй за мною. Кому-то он говорит после там, исцеления, да, что пойди и расскажи всем, какое чудо тебе сотворил Бог. Кому-то говорит, никому не рассказывай о том, что случилось. Потому что для каждого человека у Бога есть некий свой план. Поэтому да, существуют общие на уровне системы координат. Скажем так, общие советы, это система координат, по-другому называется заповеди. Но дальше в каждом конкретном случае, с учетом всех обстоятельств, Господь каждому человеку предлагает свой вариант. Вот с учетом его обстоятельств, его жизненного опыта и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому примирение начинается, конечно, с попытки понимания. Надо попытаться понять, что руководствовало человеком, что им двигало, когда получилось так, что ваши отношения испортились. Вот если вы поймете, если вы сумеете вычленить это главное, что это было, это иногда могут быть обстоятельства, иногда может быть личный эгоизм, иногда может быть личное непонимание, недостатки воспитания, недостатки образования, все что угодно. Просто загруженность, да, человек иногда бывает настолько вот на своей работе, что называется, человека загрузили, что у человека уже не остается ни сил, ни времени, ни желания вникать в чужие обстоятельства. Вот после того, как мы поймем другого человека, тогда мы сможем его и оправдать, и простить. Но это такой вот, если хотите, общий совет. Так, что интересного узнали, чем можно поделиться о традициях пасхального седера членов мессианской иудейской общины? Это из телеграм-канала. Ну, я честно могу сказать, я узнал немного нового, вот, потому что специально изучал этот вопрос, да. Что является новым для многих христиан, это то, что, в общем-то, как встречал Пасху Христос вместе с учениками. Собственно говоря, это и был пасхальный седер. И там есть очень интересные, очень красивые традиции, связанные с воспоминанием о выходе из Египта. Вот, там специально, отдельно каждая чаша вина сопровождается отдельной молитвой, отдельным благословением. Вот, там каждая деталь трапезы, да, горькие травы, там, я не знаю, яйцо, ягненок и так далее и тому подобное. Все очень интересно и очень, на самом деле, мне кажется, полезно знать всем, кто так или иначе следует авраамической традиции. Потому что вот с этого начинается, ну, если хотите, начинается формирование избранного народа. И к этому избранному народу впоследствии, в том числе, присоединятся все христиане. Вот. Новый Израиль. Это же вот об этом. О том, что все мы, все люди выходим из дома рабства. Вот. Так что это важно, нужно и, опять же, здорово. И мне кажется, очень важно, чтобы в том числе общины разных традиций, ну вот, общались, простите за некоторую тавтологию, общались друг с другом. А не только замыкались в себе. Это очень важно, потому что, уверяю вас, что объединяет нас значительно больше самых разных вещей, чем разъединяет. Это не значит, что нужно отказываться от своей традиции. Это не значит, что нужно свою традицию как-то так размывать, редуцировать и так далее. Вот. Но знать другую традицию тоже очень важно. Вопрос. Так, поспорили с братом, он уверен в том, что у христиан запрещено погребение праха после крематория. Так ли это? Нет, конечно, не так. Вот. У христиан разрешено все на свете. Более того, знаете, всегда, когда, как вы, честное слово, поверьте, вы не первый человек, который мне, Елена, да, вот Елена задает этот вопрос, вы не первый. Вот, и мнение, которое высказывал брат, оно тоже, скажем так, не первое. Другое дело, что, скажем так, в традиции российской крематориев не было. Ну, вот как так, земли хватало для того, чтобы похоронить человека. Вот. Появление крематориев – это, в общем-то, в России, в Советском Союзе, это такой результат, в общем, урбанизации индустриального общества, да, когда слишком большое количество людей живет в городах, и просто-напросто для кладбищ не хватает места. То есть, скажем так, идея глубоко, глубоко утилитарна. Понимаете, не, в индуизме существует ритуал огненного погребения. Ну, в общем, это совершенно разные вещи. Вот. Кстати говоря, если посмотреть, например, такое есть кладбище Донское в Москве, где расположен кладбище как раз крематория. Вот. Там раньше, сейчас оно как бы уже по прямому назначению, если можно сказать, не используется. Сюда можно только дохоранивать. Вот сам крематорий не действует. И вот на месте крематория, в центре, если вы войдете, в центре кладбища, да, теперь, так сказать, крематорий перестроен, и стоит самый настоящий православный храм Московского патриархата. Вот. Так что никакого запрета на это нет. Если это, повторяю, не если такой вот такой вид погребения, да, как сжигание, не является неким ритуальным действием. Поэтому иногда тоже приходится слышать, да, что ну вот, а как же вот, вот второе пришествие, вот как же тогда, вот, вот если косточки, то все в порядке, человек восстанет, да, а если не косточки, то что же значит будет? Ну, друзья дорогие, и тогда нужно списать из числа живых в будущем, да, всех моряков, которые погибли в море, да, всех охотников, которые погибли где-нибудь в тайге, и дикие звери эти кости растащили. Вот, приходится списывать из числа тех, кто достоин воскресения, первых христианских мучеников, которые погибли на аренах римских цирков, да, потому что, опять же, дикие звери их растерзали. Вот. В общем, ничего подобного. Да? Как бы традиция, да, подразумевает, российская традиция, что прах должен быть захоронен в гробе, собственно говоря, тело должно быть захоронено. Но на сегодняшний день, если вы живете в большом городе, чаще всего это очень проблематично. Поэтому действовать нужно сообразно обстоятельствам. Вот. И в данном случае ничего, повторю, страшного, если даже такое происходит, нет. Совсем, как, со всеми этими проблемами, понятно, сталкиваются люди регулярно. Так, Федор призывает не забывать ставить лайки и слать донаты. Да, вот QR-коды, которые вы видите на экране, это для того, чтобы вы могли с наиболее легкими способами оказать посильную материальную помощь каналу «Ищем выход». Это важно, честное слово. Так, по поводу чат, не знаю, не вижу, как никто кого-то уничтожает. Вот, может быть, невнимательно смотрю. Так, вопрос. Как считаете, множество течений авраамических, и не только авраамических религий, течений, суть цветки на разных ветвях дерева с единым корнем, тянущих к свету, или... Так. Ну, смотрите. Все зависит, в общем, от, я бы сказал, от целеполагания. Потому что мы видим, как удивительным образом то же самое христианство, надо говорить, чтобы все-таки далеко не уходить, в разных странах, у разных народов, в разных обстоятельствах движется к свету. И в то же самое время мы видим, как иногда в отдельных странах и в отдельных народах или в отдельных социальных групп идет такое внутреннее замыкание внутри своего, если хотите, информационного пузыря и так далее. И каждый чужой воспринимается как враг. Каждый носитель другой традиции определяется как враг. Это беда. Это не вина человека, это беда. По большому счету, да, можно всегда перечитать книгу «Бытия», вспомнить про Вавилонскую башню и про смешение языков. Вот. К сожалению, христианство в том числе, люди, точнее, внутри христианства в том числе, не могут до сих пор, вот за 2000 лет, не могут преодолеть вот это родовое проклятие, если хотите. Это, в общем, конечно, очень тоже серьезный разговор вообще о церковности и о религиозности в 21 веке. И каким должна стать, какой должна стать церковь, и каким, какой должна стать вера в информационную эпоху. В эпоху, когда, в общем, лучше любого проповедника может уже, так сказать, проповедь составить тот же самый искусственный интеллект. Об этом надо задумываться, об этом надо говорить. И мне кажется, что, конечно, религиозность в значительной степени, я лично в этом убежден, и многие, так сказать, наши общины, так назову так, соратники, да, вот, убеждены тоже, что религиозная традиция должна двигаться в сторону большей прозрачности, если хотите, некоторого упрощения, понимаете, должна отказываться от имперских форм, очень пышных и очень, скажем так, отягощенных всевозможными ритуалами человекоугодничества. Вот от этого нужно стараться постепенно, по крайней мере, отказываться. Аккуратно отказываться, да, чтобы с водой не выплеснуть ребенка. Но в конце концов, когда мы собираемся на богослужение, мы собираемся для того, чтобы все-таки разговаривать с ним, а не только друг с другом. Друг с другом мы должны говорить уважительно, с любовью, братски, сестрински, как угодно. Да? Вот. К нему мы должны обращаться с любовью сыновней. А когда внезапно во время, например, богослужения у нас кто-то, какой-то человек пользуется особым авторитетом, ему оказываются особые знаки внимания, именно потому что он, не знаю, епископ или священник и так далее и тому подобное, ну, наверное, мне кажется, это слегка избыточно. Вот. Выражение о том, что священник или епископ является иконой Христа, оно, мне кажется, тоже несколько натянуто. Это не значит, что нужно отказаться от многих вещей, которые человечество, именно как религиозная традиция, знает уже тысячи лет, и которые впервые возникают еще во времена Ветхого Завета, и которые впрямую Моисею Господь указывает на горе, как он должен организовать скинию и какие, скажем так, жертвоприношения там должны совершаться. Вот. Просто нужно отделять одно от другого. человеческое от Бога установленного. Вот. В целом, корень в любом случае един. Вот. Для всех авраамических религий. Вот. А вот целеполагания зачастую очень разные. Так, Базиль о том, что огненное дороговато. Ну, конечно, дороговато. Вот, это точно. Это уже... Ну, кстати, не только, да, по-моему, у викингов, да, тоже было огненное погребение. То есть, ну, это много где есть, но это разные вещи. Это, в общем, разные вещи. Их не надо путать с такой светской кремацией. Да? Ну, хорошо, давайте дальше. Здравствуйте, подскажите, если человеку предстоит много скорбей в жизни, то зачем Господь приводит его в мир полный искушений и бед для души? О. Ну, смотрите, скорби, искушения и все, что сопутствует человеческой жизни, чаще всего результат, собственно говоря, человеческой же деятельности. Причем даже, знаете, ну вот тоже... разговор о том, да, что ну вот человек, ну человек же не виноват, человек живет, например, там, в условиях крайнего севера, там такие жесткие природные условия и так далее и тому подобное. Да, безусловно. Но это тоже результат человеческой деятельности. То, что люди не смогли ужиться на бескрайних просторах Африки, где, в общем-то, природные условия, скажем так, несколько получше. Это сложно себе представить, но вот повторю, да, когда летишь над Африкой, и ты видишь гигантские совершенно незаселенные территории, ты понимаешь, что, в общем, не все так однозначно. Вот, миграция людей на новые территории, в новые места, она же с чем была связана, если мы смотрим на историю человечества? Тем, что люди не могли ужиться друг с другом. То есть, это результат человеческой деятельности. Господь приводит человека в мир для того, чтобы человек проявил все свои лучшие качества. Для того, чтобы человек вырастал над собой. Для того, чтобы человек стал Богом. Да, известное выражение. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот весь этот потенциал человеку дается. А дальше уже все зависит от того, как человек с этим потенциалом распоряжается. Очень по-разному мы видим. И мы видим, что, к сожалению, гигантское количество людей в мире предпочитает вообще не рефлексировать и не задумываться над вопросом, а зачем я живу? Ну, так вот, для начала. Очень простой вопрос. Зачем я живу? Что я в этом мире, собственно говоря, делаю? Да нет, нормально. Все, так сказать, главное, что, чтобы что-то было поесть, что-то было выпить, чтобы было весело. Понимаете, все, больше мне ничего не надо. Этого достаточно. Ну, телефон новый купить, да, ну, машину получше. Вот. Ну, в морду кому-нибудь дать. Вот. И хорошо, доказать свою, так сказать, состоятельность вот таким образом. Не рефлексируя, не задумываясь. А уж когда начинает задумываться, тоже зачастую такие странные идеи возникают в голове, которые, конечно, очень далеки от божественного миропонимания и божественной установки. Ну, свобода, человеческая свобода воли. Человек добровольно выбирает, да, сторону добра или зла, света или тьмы, жизни или смерти. Человек имеет право на этот выбор. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы все выбирали жизнь, все выбирали свет, все выбирали добро. Но Господь предупреждает, что, к сожалению, вот именно в силу того, что в мире живет грех, так не будет. И что искушения и скорби будут до конца. А вот наше отношение, вот то, насколько мы можем справиться с этими обстоятельствами, вот оно и имеет значение. Так, вопросы. А насколько важно отношение к телу в посмертии? Ну, важно. Важно, понимаете? Все-таки, как, опять же, по известному выражению, да, тело – это храм для души. Понимаете, как в жизни мы должны заботиться о своей физической природе. Вот, мы не имеем права, так сказать, пускать на самотек. Вот, и поэтому существуют и врачи, и лекарства, и физическая культура, и так далее, и тому подобное. Так и после смерти. Отдание последних почестей. Да? Это же известно, что, по-моему, как-то уже даже говорили о том, что вот антропологи, а это наука, да, напоминаю, это вам не какое-нибудь просто мракобесие, да? Вот, антропологи очень серьезным образом отличают древние стоянки человека, уже, скажем так, современного человека, да, от древних стоянок человекоподобных существ. В общем, все похоже. И огонь уже знают, и даже наскальная живопись может присутствовать. Какие-то элементарные орудия могут присутствовать и там, и там. Но в качестве стоянки человека выделяются ровно те места, где начинает присутствовать особая, так сказать, территория. Это территория кладбищ. То есть у человека возникает представление о том, что там... Очень интересные есть тоже исследования по поводу того, что хранили в так называемые позе эмбриона. Вот появляются, собственно говоря, именно могилы, склепы. Туда кладутся какие-то, в том числе, орудия труда, лук, стрелы и так далее и тому подобное. То есть, в любом случае у человека возникает это, ну, скажем так, некая идея, с одной стороны, посмертного существования, вот, а с другой стороны, понимание того, что вот после смерти человека недостойно просто его останки выкинуть куда-нибудь на улицу. И в этом смысле отношение в государстве, в стране, в обществе к кладбищам, да, насколько эти кладбища, скажем так, содержатся, аккуратно поддерживаются, перестраиваются. Да. Я помню, как несколько лет назад, в общем, достаточно долго и, к сожалению, вполне безнадежно в Петербурге градозащитники бились за то, чтобы не застраивали так называемое фарфоровское кладбище. Вот. А чиновники из Смольного отвечали очень просто. Да что вы хотите? Тут вообще весь город на костях стоит. Подождите. То, что город стоит на костях, это, в общем, беда, а не аргумент. Вот существует известное конкретное место, которое сегодня пытаются застроить. Зачем мы в 21 веке соглашаемся на, в общем-то, такое безобразие? Ну, не вняли. В общем, так или иначе, оставили малюсенький кусочек там, а большую часть, к сожалению, застроили. Вот. Так что важно. Отношение к телу после смерти важно. Понимаете? Хотя мы понимаем, что после смерти все-таки главное – это человеческая душа. Вот. Но тело достойно соответствующего отношения и соответствующего погребения. Да? Ну, и дальше уже после погребения, да, поддержание места захоронения в соответствующем, скажем так, благообразном порядке. Так, вопрос. В православной церкви существует чин отчитки. Как вы относитесь к этому священнодействию? Проще говоря, это работает, извините за упрощение. Извиняю. Значит, ну, во-первых, не только в православной церкви, да, просто если в православной церкви это называется отчиткой, и специальные батюшки только по благословению священноначалия, так сказать, этим занимаются. Вот. Вообще-то католическая церковь знает ровно то же самое, чин экзорцизма. Вот, вы можете нагуглить, да, и легко найдете там какую-нибудь картиночку, чемоданчик экзорциста, вот, где там могут находиться, в том числе, не знаю, там серебряные пули, вот, святая вода и чего-то такое. Да, это есть такое. Вот, есть такое действие, и есть такая молитва, и я бы сказал, что есть такая необходимость. Проблема заключается в том, что чаще всего, особенно если речь идет о, ну, скажем так, не очень образованных людях, не очень образованных священнослужителей, под одержимостью понимают отнюдь не духовное заболевание, а те или иные виды душевных болезней. И то, что должен лечить врач-психиатр, начинает лечить молитвой и постом. И оно не работает. И вот, как говорится, в интернете легко можно найти всякие ролики, где, значит, там чего-то такое в церкви, в храме происходит, и люди там кричат разными голосами и всякое такое прочее. Это, в общем, называется все отчиткой. Вот. Но чаще всего к изгнанию беса это все не имеет никакого отношения. Это все такое, я бы сказал, как бы помягче-то, да. Ну, в общем, скажем так, ритуал, который производит большое впечатление на людей непросвещенных, но, к сожалению, людям с реальными серьезными психиатрическими заболеваниями, поражением центральной нервной системы. Очень часто это поражение наследственное, да, или может являться следствием родовой травмы. Это не помогает. И вот бедного человека, бедного ребенка могут таскать по этим отчиткам и один раз, и два раза, и 10 раз. И опять же, скажем так, не очень грамотные священнослужители, которые дерзают этот чин проводить, говорят, вот еще раз приедешь, еще, видишь, бесяра какой жирный попался, с одного раза его не изгнать. Вот. Поэтому, в общем-то, к этому надо относиться с некоторым, мягко говоря, с долей осторожности. Вот, что не отменяет того, что помимо душевных заболеваний существуют и духовные заболевания. Вот. И одержимость – это, к сожалению, реальное такое духовное заболевание. И бороться с ним можно, в общем-то, действительно только молитвой. Ничего другое впрямую тут не поможет. Вот. Но вообще, такой вопрос, конечно, он требует очень серьезного и продолжительного разговора. Так, вопрос. Могут ли возглавить движение к светлому, доброму и вечному централизованные религиозные организации, которые прижились попы в погонах, о Господи, или будущее за них конфедерации приходов? Ну, смотрите, во-первых, понимаете, под централизованной религиозной организацией мы понимаем, если говорим о Российской Федерации, мы понимаем организации разных конфессий христианских и разных религиозных традиций. Вот. И централизованные религиозные организации, они есть и в исламе, и в иудаизме, и в буддизме, и чего только нет, да? Вот, поэтому давайте, что называется, отделять мух от котлет. Вот. Вопрос о конфедерации, опять же, в разных традициях, например, в протестантизме, или в иудаизме, или в исламе, конфедеративное устройство религиозных организаций, оно является таким онтологическим признаком. То есть понятно, что там могут быть очень авторитетные руководители централизованных организаций, авторитетные, авторитарные, какие угодно, но конфедеративный принцип там заложен изначально. Вот. В православии, к сожалению, ситуация несколько другая. Но это, вот опять же, очень длинный разговор. Мы не далее, чем вчера, с коллегами, священнослужителями об этом говорили. И, видимо, сейчас настало время, когда предстоит, так сказать, для начала написать, а потом опубликовать некое такое кредо апостольского православия с объяснением, собственно говоря, чем одно отличается от другого. Опять же, ни традицией, ни языком. Понимаете, не вопросом догматического богословия, вот, а в первую очередь отношением к экклесиологии, то есть к пониманию того, как должна быть устроена земная организация под названием церковь. Такая, сякая, неважно, православная, традиционная, нетрадиционная, обновленная, все что угодно, любое слово добавляйте. Вот. Но обязательно присутствует церковь. Вот, мне кажется, идя путем проб и ошибок, в общем, за те 20 лет, которые централизованная религиозная организация Объединения православных общин апостольской традиции существует, мы вот сейчас постепенно нащупываем, да, собственно говоря, о чем идет речь, да, и чем мы действительно отличаемся от многих других религиозных организаций. Вот. Об этом будет разговор. Надеюсь, что в самое ближайшее время, и, естественно, к этому разговору мы с удовольствием привлечем, так сказать, всех, кому это интересно. Что касается людей в погонах, ну, люди в погонах будут существовать до тех пор, да, пока существует вот это разделение не только на страны и народы, и языки, да, но и на государство. И до тех пор, пока человечество не выработает какие-то такие формы межгосударственного существования, которые не требуют участия специальных служб, армии, разведок и так далее и тому подобное. Будет такое время? Не знаю. Честно говоря, не уверен, что такое время будет. Поэтому, опять же, нужно смотреть, собственно говоря, чем руководствуется государство, какими принципами, какие идеи в государстве возобладают. Соответственно, эти принципы, они, естественно, отражаются и в деятельности специальных служб. Иногда, в общем, иногда можно сказать, что это действительно делается на пользу общества для безопасности людей, потому что мало ли какие идеи возникнут в среде религиозных фанатиков. Да, мы же видим, что в том числе международный терроризм зачастую подпитывается псевдорелигиозными или религиозными фанатиками. Значит, ну, не контроль, но некое взаимодействие между, в том числе, религиозными организациями и специальными службами будет продолжаться. Вот. Только все должно быть, что называется, подчинено неким ключевым принципам, включая право на жизнь и свободу воли, понимаете, и свободу вероисповедания. И право на свободное высказывание, право на наличие вообще своего мнения. Такое право дается человеку или оно у него отбирается? Вот, поэтому не надо, наверное, все сводить вот только к тому, что вот эта организация, вот не попы в погонах. Да не попы в погонах, понимаете, а попы замполиты, если уж называть вещи своими именами. Вот это плохо, понимаете, когда человек вместо того, чтобы следовать своим принципам, своим религиозным убеждениям, начинает следовать генеральной линии партии. И говорить сегодня одно, а завтра другое, но в соответствии с партийной установкой. Понимаете, это же не про погоны, это же как раз именно про отсутствие веры, про отсутствие убеждений, про отсутствие принципов. Вот. А будущее, да, я считаю, что, конечно, будущее в целом у религиозных организаций, оно должно быть в первую очередь основано именно на конфедеративных принципах. И речь идет не только о России, но, если хотите, о всем мире, потому что новые технологии коммуникации, новые технологии присутствия, вот, такую возможность дают. То, что раньше, да, сидя где-нибудь далеко-далеко за Уралом, да, при свете там какого-нибудь огарочка, человек писал письмо в Москву, там, милый дедушка Калинин. Вот, и ему то ли приходил ответ когда-то, через там, год, через два, то ли не приходил, то сейчас, собственно говоря, к милому дедушке Калинину можно вот взять и позвонить, или написать, или отправить голосовое сообщение, или устроить зум-конференцию, да, для того, чтобы оперативно решить все текущие и важные вопросы. Вот ведь о чем идет речь. Меняются способы коммуникации. Это очень важно. И религиозные организации должны максимально эту возможность новых коммуникаций использовать. Я в этом глубоко убежден. Так, вопрос. Не есть ли все это от отделения света и тьмы до свободы воли, попытки заглянуть в себя, поговорить, как что вроде в зеркало? Конечно, есть. Конечно, есть. Конечно, собственно говоря, все священное писание, да, и вся наука, и все богословие, это все об этом. Мое место в мире. Я пытаюсь, я человек, я прихожу на эту землю и открываю весь этот мир заново. Все равно исходя в том числе из своего личного опыта. Я опираюсь на опыт предков, я опираюсь на опыт предыдущих поколений. Но я его получаю осязаемым, чувственным путем. И либо соглашаюсь, либо нахожу нечто новое. И нахожу некий свой новый путь. Это ключевое. Это самое главное. Так, вопрос. Праздники прошли, Пасха, Радоница. Я в такие дни чувствую себя скованно. Помню, как давно еще моя бабушка говорила, ничего нельзя делать. Вопрос, а чем можно заниматься? Слушайте, заниматься можно всем, чем угодно. Вот, на самом деле, я вас уверяю. Понимаете, вопрос в том, что хотя бы в праздники, хотя бы в эти дни, вообще вот... Смотри выше, как говорится, вот только что задавался этот вопрос, да? А задаем ли мы себе вот вопрос, кто я такой? Зачем я живу? Задаю ли я себе вопрос, как мне стать счастливым? Что нужно сделать для того, чтобы люди, которые живут рядом со мной, стали счастливыми? Вот если я напряженно и плодотворно работаю, как говорится, всю неделю. Может быть, мне хотя бы один день выделить, который я буду тратить не только на, так сказать, материальную составляющую, но и на философский разговор. Понимаете? Потому что если свести все только к пьянке с шашлыками... Да нет, в шашлыках нет ничего плохого. Вот. И в том, чтобы поднять бокал вина с друзьями, тоже нет ничего плохого. Но о чем мы там будем говорить? Мы там будем говорить исключительно о новых моделях телефона, мы будем говорить о новых машинах, мы будем о том, кто сколько потратил на ипотеку, или мы будем спорить о том, кто прав или не прав в неком, так сказать, политическом разночтении, да, и обсуждать Трампа. Что мы там будем делать? Вот в этой дружеских посиделках, дружеской беседе. Или мы все-таки однажды, когда-нибудь, иногда будем тратить время для того, чтобы поразмышлять хотя бы о смысле жизни. Вот изначальный подход церкви, изначальный подход религиозный к праздникам, он именно в этом. Помни день субботний. Это вот для чего? Да? Не только для того, чтобы пальцем о палец не ударить. Нет. А для того, чтобы посвятить этот день Богу. А что значит посвящение Богу? Посвящение Богу – это значит размышление о моей собственной природе. О природе взаимоотношений Бога и человека. А если это просто вот такой тотальный запрет, и нельзя ни в коем случае ни нож поднять, да, ни кнопку лифта нажать, ну, слушайте, ну, это имитация. Это никакого отношения к заповеди «Помни день субботний» не имеет. В истории были случаи, когда нерукоположенные священники проводили таинство, как к ним после относиться. Ну, смотрите. Значит, нерукоположенные священники, собственно говоря, не священники в понимании церков. Да? Существует одно таинство, к которому всегда можно относиться одинаково. Это таинство крещения. Таинство ключевое. Для того, чтобы таинство крещения совершилось, собственно говоря, священник даже не обязателен. И по этому поводу существует вполне однозначное церковное мнение. Ну, вот, а все остальное, скажем так, требует восполнения в соответствии с церковными канонами. Вот, собственно говоря, и все. Так, кому-то там 10 минут штраф. А за что штраф? Слушайте, я что-то, видимо, то ли не вижу половину чата, вот, то ли невнимательно читаю. Так, общаюсь ли я с Сергеем Цыпляевым? Ну, мы регулярно видимся, да. Ты скажешь, что общаемся, не могу, но да, в целом видимся, знакомы и так далее. Если у вас есть какой-то к нему личный вопрос, просьба что-то передать, ну, напишите в личку, кстати, повторю. Да, пожалуйста, телеграм-канал «Тюрьма, война и вера» важен еще и как средство коммуникации. Потому что если вы подпишетесь на канал и зайдете в описание канала, там в описании канала есть прямая ссылка для того, чтобы написать мне личное сообщение. Это вот вне, так сказать, еженедельной программы, да, которую мы сейчас с вами будем уже скоро заканчивать. Вот. Пожалуйста, подписывайтесь, заходите в описание канала. Пишите мне, все эти сообщения я сам читаю. Вот, на любую тему, которая вас волнует, которая интересует. Если это в моих силах, то я постараюсь помочь. А отвечу я в любом случае. Вот, ну, уж как получится. Так, он не юрист, но был деканом юридического факультета. Вот. Ну, слушайте, понимаете, деканом любого учебного заведения может быть человек административно одаренный. Потому что декан, он, собственно говоря, организует учебный процесс. Научным руководителем, безусловно, должен быть специалист. Рецензентом, оппонентом должен быть специалист. Вот. А декан – это функция абсолютно административная. Да? Я там в течение многих лет был деканом нашей семинарии. Именно почему? Потому что речь шла о том, чтобы организовывать процесс. Вот. При этом сам не преподавал. Да? И там был второй декан, который, в общем, ровно занимался тем же самым. Вот. Поэтому я не вижу никакого греха. Да? Грех будет тогда, если человек не способный к организации, в частности, учебного процесса, будет занимать должность, будет судить и не пускать серьезных ученых, да, просто исходя из каких-то там, не знаю, личных убеждений и претензии, отношения и так далее. Ну, вот это будет плохо. Вот. А само по себе, да почему же нет? Можно ли крестить некрещенного, сам некрещенный? Хороший вопрос. Вы знаете, есть, опять же, если говорить особенно о временах раннего христианства, временах мучеников, церковь даже знает такое понятие, как крещение волей. Когда человек, не будучи крещенным, перед лицом преследований, перед лицом смертельной опасности, объявлял себя христианином, вот, был убит за эти свои убеждения. И церковь провозглашает его христианским мучеником. Понимаете? Точно так же, как, кстати, церковь провозгласила христианскими мучениками 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот. Так что, в целом, да. Как ни странно, может показаться, может. Но другое дело, что такое таинство, совершенное перед лицом смертельной опасности, если человек все-таки, дай бог, да, выжил и так далее, и тому подобное, потом требует некой, то, что называется, церковной рецепции. Требует церковного восполнения. Вот. Недостаточно просто объявить себя христианином для того, чтобы, так сказать, двери в церковь открылись. Да? Дальше, объявив себя христианином, необходимо, чтобы церковь ваше такое решение, скажем так, приняла. Ну, слушайте, я не знаю, чего вы так к Цыпляеву прицепились, да, не готов. Что с Кураевым? Все хорошо с Кураевым. Вот. Все просто совершенно замечательно. Так, по поводу намек на, да, некрещенный поп и так далее, и по поводу Иоанна Крестителя. У Иоанна Крестителя было крещение Иоаннова. Это немножко про другое. Да? Это связано непосредственно с ритуалом, который существовал в древней Иудеи. Связан, так сказать, ритуал, который, так сказать, свидетельство покаяния. Вот ритуальные бассейны, миквы так называемые и так далее. Вот человек, который после совершения определенных действий, да, нуждался в таком ритуальном омовении. Вот. А Иоанн сказал, что это нужно всем. И поэтому к нему все приходили. Вот. Вот. Все внезапно стали осознавать, называть себя грешниками. Вот, христианское крещение – это уже следующий этап. Ну, хорошо, друзья. Спасибо большое за сегодняшние вопросы. Будем продолжать. Будем продолжать, надеюсь, встречаться. Увидимся в следующую пятницу на канале «Ищем выход». Мир всем. Храни вас Господь.